Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского монастыря в Москве, заведующий аспирантурой Московской духовной академии. Мы продолжаем наш разговор в праздник Крещения, о смыслах этого праздника, этого евангельского события. Ну, вы в предыдущей части программы сказали, что преподобный Иоанн Дамаскин о восьми крещениях говорит. Вот о каких еще, может быть, не обо всех, сколько успеем, но, может быть, о самых значимых вы бы еще могли сказать?
Под номером 3 преподобный Иоанн Дамаскин говорит о законном крещении, то есть крещение ветхозаветным законом. Можно кратко сказать, ветхозаветный закон говорил, что можно делать и что нельзя делать. Получается, он имел такое же очистительное значение для тех, кто его соблюдал, или для тех, кто его должен был соблюдать. Ну, и крещение, оно тоже является законом, но уже не ветхозаветным, а новозаветным законом. И для нас это очень важно, потому что православный христианин после крещения, он не просто может что-то делать, а чего-то не делать. Он имеет тоже определенные священные духовные обязательства высшего порядка. Также следующее, четвертое крещение, Иоанново крещение, о нем мы говорили, это крещение покаяния. Самая устойчивая характеристика как в самом евангельском тексте или в тексте апостольских посланий, также у древнехристианских авторов и позднее, это крещение покаяния, погружение покаяния. Еще одно крещение — это крещение Христа Спасителя в Иордане и наше крещение. Очень интересно, что Иоанн Дамаскин не отделяет крещение православных христиан от крещения Христа Спасителя. Он воспринимает крещение Христа Спасителя и крещение каждого христианина как крещение под номером 5, как крещение одного и того же типа.
Интересно.
И получается, что православные христиане, когда они крестятся, они как-то очень уподобляются Христу Спасителю, предельно уподобляются. Но есть определенная разница, о которой мы говорили. Христос Спаситель освящает воды Иордана, а крещающиеся освящаются водами крещальной купели. Следующее крещение — это крещение покаяния. Но если крещение Иоаннова как крещение покаяния носил подготовительный характер, то крещение в христианской церкви, оно не носит подготовительный характер, оно вводит в церковную ограду. Покаяние, которое становится возможным для православных христиан, это более сильное покаяние, чем просто подготовительное покаяние. Там Никодим Святогорец писал в одном из своих многочисленных сочинений: «Нет ничего более тяжелого на свете, чем грех нераскаянной совести». То есть таинство покаяния, само покаяние, оно приобретает уникальный смысл в христианстве. Это самое великое сокровище. Все дворцы мира, все достижения земной цивилизации меркнут по сравнению с этим сокровищем. Поэтому преподобный Паисий Святогорец так описывает в блаженствах, там, в шестом послании, подлинный удел-монах. И там пишет: блажен, который родился некрасивым, потому что он получит небесную красоту. Блажен, которого все презирают. Блажен, который кается. То есть блажен, который очищает свою совесть. То есть нет ничего более высокого, чем очистить свою совесть. Следующее крещение мученическое, которое мученики получали через свой мученический
уже
подвиг. Это уже седьмое.
Седьмое, да.
Мученическое крещение. Мы, конечно, некоторые мученики были крещены, и они через мученическую смерть достигали святости. Но кто-то из мучеников, из древних мучеников мог быть далеким достаточно от церкви, как, например, Парамон, который был палачом который должен был казнить мучеников, но, взирая на их пример, он стал христианином. Мы не знаем, крестился ли Парамон предварительно, или, может быть, или сама мученическая смерть стала для него крещальной купелью. Но так или иначе, мученическое крещение – это предельно важное крещение, и, может быть, можно говорить о том, что это крещение свойственно не только тем, кто прямо принял мученическую кончину, но и тем, кто имеет исповеднический настрой, тем, кто имеет героический настрой. Потому что те, кто настраиваются на подвиг, на мученичество, то их душа в этот момент, она находится в таком возвышенном состоянии и в готовности отречься, можно сказать, от последних скреп, которые удерживают человека на земле. Человек, еще находясь на земле, уже устремляется на небо. И, наконец, последнее, восьмое крещение – это вечное наказание и страшный суд. Конечно, страшный суд страшен. Мы знаем при этом, что на некоторых фресках как бы одной из сцен страшного суда оказывается второе пришествие, где в центре стоит Христос Спаситель, и к нему идут праведники. Мы хотим, кстати сказать, в Андреевском монастыре, сейчас продумывая возможные росписи Воскресенского собора, то есть как если Господь сподобит прийти к этому рубежу, то одна из уникальных сцен, как бы это изображение второго пришествия Христа Спасителя, где Христос Спаситель выступает именно как Спаситель, как тот, кто приходит к праведникам, приходящим к Нему. Опять-таки, страшный суд — это водораздел. Грешники получают свое, праведники свое, у Бога много милости, и он именуется крещением. Получается, что идея крещения, погружения, очищения, исправления, она, можно сказать, проходит ключевой нитью, ключевым лейтмотивом через судьбы мировой истории. И согласно такой схеме преподобного Иоанна Дамаскина, от самого начала до самого конца она как бы присуща мировой истории. И это не просто какой-то лейтмотив. Мы, например, берем там литературное произведение и говорим, здесь три лейтмотива, здесь четыре лейтмотива. А это главный лейтмотив, определяющий лейтмотив. Потому что люди должны совершить свой переход, и они должны из... Кстати сказать, мы не сказали еще об одной очень интересной антитезе. Они должны от мрака прийти к свету. И тема духовного озарения, очень важная тема, она предельно связана с праздником, с древним праздником Богоявления и с праздником Крещения Господня, который является Богоявлением по преимуществу. Свет... духовное озарение или божественные светы. Христос Спаситель воскрес и стал источником нетварного божественного света для тех, кто был способен вместить хотя бы малую часть этого света. Раннее воскресенье Христос Спаситель преобразился на фаворе, и фаворское преображение стало самым главным основанием для мистического учения Церкви, изложенного святителем Григорием Паламой и его сторонниками, последователями в середине XIV века. Но праздник Крещения — это тоже праздник божественных светов, и даже когда мы смотрим на икону Крещения, то Христос Спаситель стоит в водах, и эти воды, они прозрачны, они светящиеся, они наполнены светом, они его обтекают. Сам Христос Спаситель, который стоит в этих водах, он является символом победы над смертью. Он входит в воды. Это вхождение в Иордан на языке святых отцов обозначает как бы такую добровольную смерть. Как бы это вхождение в Иордан является таким священным прообразом страданий и распятия Христа Спасителя. Христос Спаситель выходит из иорданских вод. И это исхождение из вод Иордана является прообразом воскресения Христа Спасителя. Когда Христос Спаситель стоит в Иордане, открывается небо. Или небо, согласно другому евангелисту, оно как бы разделяется. Открытое небо — это в том числе на языке святых отцов символ возможности получения дара божественного света. Это определенный диалог, это возможность непосредственно оказаться сопричастником боговидения. Именно таково учение святителя Григория Паламы. Если мы откроем его полемику с Акиндином, очень искусным противником святителя Григория, который при этом опирался скорее на томистское представление о Боге, как о предельно простом, с простотой которого несовместимо исхождение нетварного света, нетварных божественных энергий. И святитель Григорий Палама описывал божественный свет как находящийся за пределами человеческого бытия, в неком ином бытие, в неком ином бытие, окружающем Бога. И грешный человек, он несовершенный, поэтому в силу его греховности небо, которое над грешным человеком, оно составляет такую непреодолимую завесу, как некую стену, которая отделяет человека от Бога. А человек, который имеет веру, который сражается своими грехами, который идет путем духовного совершенства, предельно самокритично, смиренно, самоотверженно, то тогда вот эта завеса, эта стена, она рушится, она падает, она перестает существовать, и человек может вступить в диалог с Богом. И как раз небо, которое открылось, это и есть такой удивительный символ дарования божественных светов. Ну, недаром у святителя Григория Паламы 60-я гомилия, прекрасная гомилия на крещение Господне, где излагается тоже глубочайшие богословские мысли, смыслы и значения праздника Богоявления Крещения.
Меня всегда поражала и восхищала та небольшая разница между повествованиями о крещении у Матфея и у Луки. В Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки по тексту 3 главы Евангелия от Матфея глас с неба слышит Иоанн. И вот Иоанн услышал слова Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный». А у евангелиста Луки этой детали нет, что только Иоанн слышит. И читая, думаешь, видишь, воображаешь, что слышат все, кто там был в этот момент вот у Иордана. Я не знаю, насколько у святых отцов как-то этот момент описан, но вот
но я читаю... Святые отцы, они подчеркивают, что свидетелями Богоявления оказались, с одной стороны, Иоанн Предтеча, можно сказать, как представитель всего человечества, а с другой стороны, три лица Святой Троицы оказываются тоже свидетелями Богоявления. Так пишет или Ефимий Зигамин, или святитель Григорий Палама. Но если другой евангелист предлагает иное описание, то суть этого описания, она та же самая.
Конечно, я говорю не о разнице или о противоречиях у двух евангелистов, а вот об еще одной детали. Ну, я не знаю, опять же, может быть, никаких тут далеко идущих выводов делать не надо, но просто вот делюсь своими, ну, если угодно, впечатлениями читателя Евангелия. Вот ты читаешь, в текст в себя впускаешь, и в Евангелии от Матфея Бог-Отец говорит о Боге-Сыне, о Христе в третьем лице: «Сей есть Сын мой возлюбленный», а у Луки во втором: «Ты есть Сын мой возлюбленный». То есть мы, читатели Евангелия, как будто присутствуем при том, причем мы никогда не могли бы присутствовать, при диалоге двух лиц Святой Троицы. Бог-Отец обращается к Богу-Сыну во втором лице. Они, ну, прошу прощения за грубое выражение, разговаривают друг с другом. И мы каким-то непостижимым образом, ну, в кавычках, если угодно, это слышим. Та милость Божия, которая в этом открытии есть, то, что нас допустили до этой тайны, дали быть ее свидетелями, это что-то потрясающее. Вот что вы об этом думаете?
Ну, действительно, впервые такой уникальный диалог, который позволяет и православным христианам, как тем, кто стремится к Богу уподоблению, как тем, кто получает благодать, дар сына положения, то есть как тем, кто стремится к божественному усыновлению. Это очень важно, потому что этот диалог оказывается таким первоначальным диалогом, который полагает основу для диалога каждого христианина с Богом. А средством этого диалога оказывается молитва. А молитва святыми отцами называлась искусством из искусств. Но, кстати сказать, если мы будем искать, кто именно назвал молитву искусством искусств, то мы можем потратить много времени и не найти прямую формулировку. Но, тем не менее, это аристотелевское определение, которое Аристотель приложил к философии. В философии есть искусство искусств, наука наук. Это определение, которое стало, по сути, описывать молитву, и молитва является как раз инструментом диалога с Богом. Получается, что слова Бога, обращенные так или иначе Христу Спасителю во втором или в третьем лице, они подразумевают ответ со стороны каждого. Ну, и мы можем, пользуясь такой афонской или шире просто монашеской традицией, широко распространенной, предположить, что ответ — это слова молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского монастыря в Москве, заведующий аспирантурой Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот обращусь еще к двум темам, которые вы сами затронули, когда рассказывали о разных смыслах крещения, о тех восьми крещениях, о которых говорит преподобный Иоанн Дамаскин. И одно из них — это, ну, собственно, наше крещение, вступление человека в завет с Богом. Вы очень так, ну, отметили, очень акцентировали внимание наше на том, что в этом завете, а завет — это договор, у человека есть обязательства перед Богом. И это сразу делает сам факт крещения очень ответственным и даже в чем-то таким страшным. Вот мы крестим ребенка. Понимаем ли мы, на что его, грубо говоря, обрекаем, что он вступил по вере крестных, если это совсем маленький ребенок, на договор, в договор с Богом, у нас теперь есть обязанности. Это ставит вопрос о том, обращает нас к той дискуссии, которую часто можно слышать о том, надо ли, можно ли отказывать в крещении, стоит ли, не знаю, в педагогических целях отказывать в крещении. Человек пришел и говорит: хочу креститься. Но вы понимаете всю ответственность? Ну, понимаю. Ну, вы готовы? Не знаю. Тогда, может быть, не надо креститься. А с другой стороны, не закрывается ли этим путь человека к Богу? Со стороны, допустим, человека, священника, который отказывает преподать таинство крещения. Что вы об этом думаете?
Ну, человек — это такое многогранное существо. Разум, который свойственен взрослым людям и который отсутствует у младенцев, он не является единственным показателем целостной человеческой личности. Вернее, он-то является, потому что разум — это высшая часть души, но человеком сразу наделен от своего рождения. Внешние компетенции появляются с годами, но и церковь не просто так настаивает, как на общераспространенной практике и традиции, важность крещения младенцев. Она делает это с большим смыслом, потому что человек, как существо не только рациональное, но и иррациональное, он должен как можно быстрее получить дар божественной благодати, чтобы его сердце очистилось, и пока он чистый, а младенец, он чистый, он получает дар чистоты, и он может в силу этого дара возрастать, как цветок в оранжерее. Конечно, есть препятствия, конечно, не все гладко, не все однозначно, но этот принцип предельно важен. конечно, очень хорошо сознательное крещение. Поэтому если кто-то не был крещен в детстве, и ему предстоит крещение, и предстоит выбор, креститься ли бездумно, безответственно, или креститься осмысленно и ответственно, то, конечно, такой человек должен предпочесть второй вариант и подойти к крещению предельно осмысленно и ответственно. И тогда он должен подготовиться, он должен пройти определенную огласительную традицию, он должен изучить основы веры. Должен неформально, а по сути, познакомиться со священным катехизисом, оглашением, должен выучить символ веры. Я в Андреевском монастыре на проповеди говорю прихожанам, мы не просто механистически повторяем символ веры, который выучился сам собой. Так часто бывает, что православные христиане, они читают молитвы. Это не грех, это наоборот хорошо, но очень мало кто учит молитвы, просто они выучиваются сами от постоянного чтения. Но этого знания наизусть недостаточно. Каждое слово символа веры, как, например, слово «единосущное», оно должно быть для нас таким призывом к тому, чтобы погрузиться в глубину богословия, чтобы почувствовать, например, что единосущное — это самое сильное, уникальное слово IV века, принятое на Первом Вселенском соборе.
По поводу него ломались копья.
Из-за которой, можно сказать, является внутренним смыслом золотого IV века для христианского богословия. И тогда, при такой как бы надлежащей подготовке, человек, вступающий в крещальную купель, он выйдет таким добрым христианином, способным дальше следовать духовным путем.
Ну, тогда еще одна тема, не напрямую связанная, хотя связанная на фоне того, о чем мы говорили, с крещением Господним, может быть, и связанное, как вы сейчас нам расскажете, но поскольку у нас в студии специалист по святоотеческой письменности и мысли, не могу не спросить. Вот вы упомянули, что, опять же, по Иоанну Дамаскину, восьмое крещение, то есть переход из одного состояния в другое, где человек как-то самоопределяется, это страшный суд. Рядом с темой страшного суда всегда стоит тема вечных мучений грешников и рая для праведников. И здесь мы очень близко подходим к той дискуссии, вернее, не дискуссии, а к такому размышлению о том, что вообще-то тяжело принять то, что Бог любовь уготовил кому-то вечное мучение. И мы знаем, с одной стороны, что общее согласие отцов, безусловно, об этом говорит, у человека есть свободная воля, и человек выбирает по своей воле, как жить. А с другой стороны, мы также знаем, что есть некоторые отцы, Григорий Ниский, Исаак Сирин, которые учили чуть иначе, о том, что все-таки не вечные эти мучения, не окончательные. Вот что здесь, даже не уходя вот вглубь святоотеческого, скажем так, деталей богословия, а вот мы по-человечески смотрим, мы знаем, что Бог есть любовь, и при этом знаем о вечных муках для грешников. Как одно с другим сочетается? Ну, вы об этом много читали, много знаете, всю жизнь с этой темой работаете. Что вы думаете, что вы чувствуете по этому поводу?
Сначала нужно уточнить ссылки. Вы сказали про Исаака Сирина, но у Исаака Сирина есть более оригинальные как бы сочинения и те, которые ему приписываются, но, скорее всего, не принадлежат. Вот эта мысль об апокатастасе,
о всеобщем восстановлении,
она содержится в менее авторитетной части, если мягко сказать, по отношению к этой части. Получается, что у святых отцов не так много разных мнений.
То есть остается только Григорий Ниский.
Но Григорий Ниский, если мы возьмем его не одно место в корпусе его сочинений, а все учение Григория Ниского, то мы увидим, что это учение об апокатастасе, оно у Григория Ниского может тоже быть не самой главной линией.
Это на всякий случай просто расшифруем апокатастасис, учение о том, что муки не будут вечными.
Да, но Григорий Ниский в учении об апокатастасисе мог учитывать то, о чем писал Ориген, который за это учение был осужден, так или иначе, на Пятом Вселенском соборе, посмертно. Но и сам Ориген, если мы возьмем учение об апокатастасисе Оригена, он, его учение значительно отличалось от учения стоиков. То есть в античной традиции было принято, распространены такие учения, представления о мире, как о неких повторяющихся циклах. У Оригена уже этот цикл, он не повторяющийся, а он как бы единственный, уникальный. И в самом учении Оригена есть два направления. То есть есть чисто апокатастасис, но есть и места, которые говорят о чисто нравственном, духовном восстановлении только тех, кто достоин. Получается, что картина совсем неоднозначна. И поэтому православная церковь настаивает на том, что праведники будут спасены, грешники не будут спасены, но при этом у Бога есть меры милости и любви нам неизвестная. То есть Бог может проявить снисхождение, милость и по отношению к тем, кто кажется нам чем-то недостойным спасения. Но мы не можем надеяться на исключение. Мы должны всегда ориентироваться на правила. Поэтому у преподобного Никодима Святогорца в его Педальнине содержится прекрасная формулировка, которая, возможно, повторяет более древнее определение. Там он говорит, что снисхождение, экономия по-гречески, является не более чем исключением из правила, из точности, из акривии. То есть акривия, строгость, точность – это норма, а снисхождение – это исключение. Ну, вот, исходя из таких подходов, мы должны ориентироваться на строгую планку, потому что иначе мы окажемся похожими на школьника, который решит так. Но все равно экзамен будет добрым. И все равно мне худо-бедно поставят или пятерку, или четверку. Поэтому вместо того, чтобы готовиться к экзамену, я пойду в кино или буду играть в футбол. И если такой школьник будет твердо считать, что ему автоматом поставят хорошие оценки, он может очень глубоко ошибиться и получит вместо четверки или тройки там кол, двойку. И ему придется пересдавать этот экзамен. Также и православный христианин на страшном суде. Он знает, что Бог долготерпелив, многомилостив, что Богу много милости, но если он будет пребывать в расслаблении и не будет стараться по высшей планке дать достойный ответ, то результат может совсем быть не таким, каким он его себе описывает. Поэтому также в православной традиции очень распространены повествования о мытарствах святой Феодоры. Приезжаем в русский монастырь на Афоне, там сидишь на трапезе, а на стене прям вот все эти мытарства изображены. И церковь очень постоянно настаивает на важности и последнего экзамена, и предпоследнего экзамена. То есть, если последний экзамен – это страшный суд, то предпоследний экзамен – это смерть православного христианина, чтобы никто не расслаблялся и все-таки сам относился к себе предельно строго.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Для меня, конечно, чрезвычайно такой важный и новый, честно признаюсь, взгляд на крещение, который вы сегодня дали, как на то, что принадлежит центральному лейтмотиву всей нашей церковной жизни и христианской веры. И это здорово, что вы это рассказали, потому что легче так не воспринимать церковные праздники, как просто череду событий. Ну вот один праздник отпраздновали, потом другой праздник отпраздновали, пришли в церковь, помолились, пошли дальше жить. Если вглядываться глубоко и не бояться приступать к каким-то богословским моментам, на что вы сегодня внимание обратили, какие дивные смыслы открываются, и вся жизнь христианина, церковная жизнь раскрывается как единство, где все части друг с другом
соотнесены. Ну, тогда я не могу не вспомнить слова апостола Павла, который говорит: «Одна вера, миа пистис, одно крещение, эна ваптизма». И эти слова апостола Павла, они имели ключевое значение. Вот сегодня я не успел так как-то сильно подготовиться к сегодняшнему интервью, но
мы этого не заметили.
Эти слова я просмотрел в святоотеческой традиции. И стал смотреть, кто еще из святых отцов цитировал эти слова и какие смыслы в эти слова вкладывались. Так и нашел, например, у преподобного Федора Студита. В одном из его посланий он обращается или к иконоборческому монаху, или просто пишет об иконоборцах. Пишет к монаху, своему собрату, об иконоборцах. И пишет о том, что иконоборцы, которые отвергают образ Христа Спасителя, они нарушают это единство. А это единство нарушить невозможно, потому что у нас одна благодать Святаго Духа, одна церковь, одна вера, одно крещение. Получается, что выражение «одно крещение», оно является такой ключевой формулой для духовного единства на всех уровнях. И это предельно важно.
Спасибо огромное, дорогие друзья. Поздравляем вас с праздником Крещения Господня, с праздником Святого Богоявления. Спасибо, что были сегодня с нами. Игумен Дионисий Шлёнов, наместник Андреевского монастыря в Москве, заведующий аспирантурой Московской Духовной Академии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».